Карма. Космический закон абсолютной справедливости. Беспредельность ужасом бы стала, сердце мира вечной тюрьмой, если бы судьба нас приковала к колесу безжалостной рукой. Но на нас цепей не налагали, наша воля всяких мук сильней. В сердце мира нет людской печали, совершенство — цель земных путей. Санскритское слово «карма» означает «действие». Быть и действовать — одно и то же. Вся Вселенная — это одна великая непрерывная деятельность, управляемая незыблемым законом абсолютной справедливости или законом кармы. По философско-религиозным воззрениям Востока Вселенная представляет собой совокупную разумную деятельность, исходящую из единого первоисточника — пара-брамана. Космическая деятельность выражается движением различной скорости и силы. Проводником движения служит мировая материя, или мула-пракрити. Она доступна несовершенным физическим органам нашего сознания лишь в своих наиболее плотных и грубых формах. Вне поля нашего физического сознания, во всех направлениях, творится непрестанная, невидимая для нас жизнь. Жизнь камней ускользает от нас, потому что проявление ее в них слишком тонкие и крайне быстро, для нашего грубого физического сознания. В мировой деятельности все связано со всем, все находится во взаимной зависимости и стремится к единой цели. Каждое действие во Вселенной есть результат предшествующей причины, и в то же время это причина последующего действия. Получается непрерывная цепь причин и действий, которая, осуществляясь, является жизнь Вселенной. Отсюда значение кармы как закона причинности. В применении к человеку карма является совокупностью всей его деятельности, как внешней, так и внутренней. Все, что человек представляет собой в настоящем и что он представит из себя в будущем, все это следствие его деятельности в прошлом. Таким образом, единичная жизнь конкретного человека не есть нечто оторванное, она представляет собой плод прошедших и в то же время семя будущих жизней в той цепи последовательных воплощений, из которых состоит непрерывающееся бытие каждого духа, в том числе и каждого человека.
В космической жизни нет скачков, нет случайностей, все имеет свою причину. Каждая мысль, каждое чувство и поступок идут из прошлого и влияют на будущее. Пока прошлое и будущее скрыто от нас, пока мы смотрим на жизнь как на загадку, не подозревая, что создали ее сами, до тех пор явления нашей жизни как бы случайно выдвигаются перед нами из бездны неведомого. Ткань человеческой судьбы вырабатывается самим человеком из бесчисленных нитей, сплетающихся в узоры неуловимой для физического сознания сложности. Одна нить исчезает из поля зрения, но она не исчезла. другая появляется как бы внезапно, но это все та же, прошедшая по невидимой стороне жизни. Причина этому – незнание законов жизни в мире духовном. Совершенно такое же неведение, какое наблюдается у дикаря относительно явлений физического мира. Чтобы перестать считать такие явления чудом, дикарь должен узнать законы природы. Знать же можно только потому, что законы эти неизменны. Совершенно такие же неизменные законы действуют и в невидимом для нас мире духовном. Пока мы их не узнаем, то будем стоять перед явлениями человеческой жизни, как дикарь перед неведомыми силами природы. Будем недоумевать, винить свою судьбу, бессильно возмущаться перед неразгаданным сфинксом, готовым поглотить того, кто не имеет ключа к его тайне. Не понимая, откуда идут явления нашей жизни, мы даем им название судьбы, случайности, чуда, но эти слова ровно ничего не объясняют. Только когда человек узнает, что совершенно такие же неизменные законы, какие делают возможным исследование физической природы, управляют и его жизнью, и что законы эти только устанавливают условия, необходимые для каждого его действия, но не предписывают самого действия. Только тогда кончится бессилие человека, и он поймет то, что можно стать господином своей судьбы. Каждый человек непрестанно творит свою судьбу в трех сферах жизни – духовной или умственной, душевной или чувственной и физической. Человеком непрестанно созидаются новые силы, которые качественно и количественно представляют из себя результаты его прежних действий. Они же есть одновременно и причины его будущего. Силы эти действуют не только на него одного, но и на окружающую его среду, постоянно видоизменяя как его самого, так и среду. Исходя из человека, силы эти расходятся по всем направлениям, и поэтому человек ответственен за все, что возникает в пределах его влияния. Положение, в котором мы находимся в каждую данную минуту, определяется строгим космическим законом справедливости и никогда не зависит от случайности. Случайность – это понятие, созданное невежеством. В словаре мудреца этого слова нет. Мудрец скажет: «Если я страдаю сегодня, то это происходит от того, что в прошлом я приступил к закону жизни. Я сам виноват в своем страдании и должен спокойно переносить его». Такова речь человека, понявшего закон кармы. Независимый дух, уверенность в себе, мужество, терпение и кротость – вот неизбежные последствия такого понимания, проникшего в сердце и волю человека.
Кто в первый раз слышит о карме и начинает понимать, что все его действия подлежат такому же неизменному закону, по какому в природе день сменяется ночью, то это понимание вначале удручает человека. Оно представляется ему как бы железным законом необходимости. Но удручение проходит по мере того, как человек яснее узнает законы, управляющие не формой, а сутью явлений. Он узнает, что хотя закон везде неизменен, но силы невидимого мира подвержены невообразимо более быстрому передвижению и бесконечному сочетанию вследствие своей тонкости и деятельности вне физического пространства и времени, которыми ограничена плотная форма материи. Делая разумный подбор данных своей внутренней жизни, человек убеждается, что может работать с успехом даже на протяжении обычного короткого своего воплощения, работает над изменением своей кармы, то есть своих накоплений. Узнав космический закон, человек поймет, что работа эта совершается в пределах им же созданных свойств и способностей, им же самим поставленных ограничений. Следовательно, источник всего переживаемого человеком – это сам человек, то есть его бессмертная душа, и в его власти направить свои силы к желаемой цели. Человек сам строит свой дом, он может внести в него мерзость запустения – и в его же власти перестроить дом до основания, сделать его прекрасным. Когда человек думает, чувствует, стремится, он как бы работает над мягкой и пластичной глиной, которую мнет и формует по своему усмотрению. Но глина накопляемого мягко только пока в руках его. Сформованная, она быстро затвердевает. Вот почему сказано древними: «Взгляните, глина в огне твердеет и делается твердой, но форму ей дал сам гончар». Человек: «Ты вчера был господином, ныне же господином твоим стала твоя судьба». Чтобы понять всю истину этого изречения, следует сопоставить два образа. Один – это человек, живущий за дня в день в подчинении у своих низменных прихотей и животных страстей. А второй – это спокойный мудрец, ясно сознающий, куда и зачем он идет. Теперь представьте себе, в каких цепях рабства находится первый, и как полна может быть свобода у человека совершенного. Пестрые узоры, которые созидаются тканью человеческой кармы денно и ночно, и переплетающиеся нити стольких разнообразных существований в разных сферах и мирах Вселенной так сложны, что изучение закона кармы – это самое труднейшее из всех известных в космосе наук.
Человек не только создает свой ум, свой характер, свои отношения с другими людьми, но его индивидуальная карма входит в состав различных групп – раса, нация, семья – и вплетается своими нитями в общую ткань коллективной кармы каждой из этих групп. Чтобы выяснить себе хотя бы самое общее понятие о человеческой карме, необходимо выделить из сложного общего три категории сил, из которых образуется человеческая жизнь. Три категории сил – это мысли человека, его страсти и поступки. Карма – это мысль, и человек – плод размышления. Нигде человек не является так ясно и непреложно создателем своей кармы, как в области умственной. В силу большой подвижности и тонкости умственных вибраций, мыслитель, сознательно творящий свою умственную жизнь, может работать с такой же точностью и уверенностью, как и архитектор, воздвигающий здание по начертанному плану. Каждая новая мысль прибавляет новую черту к возводимой постройке, и ни одна из них не пропадает даром. Группы однородных мыслей, повторяющиеся на протяжении нескольких воплощений, определяют строй каждого ума, и так называемые врожденные мысли и способности есть не что иное, как результаты умственной работы человека в прошлых воплощениях. Зная этот закон, человек путем сознательного подбора своих мыслей может построить свой ум постепенно таким, каким желает его иметь. Смерть не может прервать этой работы. Освобожденный от оков физического тела, человек легче и полнее ассимилирует весь принесенный из прошедшей физической жизни запас опыта. При следующем возвращении в физический мир он приносит с собой все ранее приобретенное, все мысли, которые в мире тонком и огненном переработались в наклонности и способности. Соответственно, наклонностям и способностям строятся и новые проводники внутренней жизни – мозг и нервная система. Вот почему сказано: «Человек – плод размышления, над чем размышляет в этой жизни, тем он становится в следующей». Сохраняется бессмертное содержание человеческой души, и мы напрасно оплакиваем угасшие цивилизации и безвременно погибших гениев. Ничто не погибает, и работа духа, не утрачивая ничего из приобретенного опыта, возобновляется как раз с той самой грани, которой достигла душа в предыдущем воплощении. Тот, кто привязан к колесу рождения и смертей, приобретает путем деятельности в материальных мирах предмет, к которому душа человека как причина привязана. Достигнув в высших мирах последнего следствия своей деятельности, которую выполнял человек в физическом мире, он является из высших миров опять в мир физический именно вследствие своей деятельности. Итак, мы видим, что тот, кто желает, регулярно переходит из одного мира в другой. Когда все материальные желания, живущие в духе человека, оставлены навсегда, тогда смертный становится бессмертным, то есть переставшим испытывать состояние смерти и рождения.
Все высокие учения даны великими махатмами Востока или космическими учителями Солнечной системы через духовный центр планеты. Веды, священные книги индусских религий, даны человечеству свыше 30 тысяч лет назад. Они содержат высокие духовные знания и древнейшую космическую философию жизни. Для понимания эзотерического содержания вед были даны толкования, то есть упанишады. Способы применения религиозно-философских учений в личной, семейной, общественной жизни Востока изложены в Пуранах. Итак, стремление и желание, созданные в одном воплощении, преобразуются в новом воплощении в способности. Повторяющиеся мысли преобразуются в наклонности. Волевые импульсы человека в его деятельность. Всевозможные испытания претворяются в мудрость. Страдания души в ее совесть. Разнообразные хорошие возможности, предоставленные человеку, но пропущенные им по нерадивости и лени, всплывут снова, но уже в иной форме, как неопределенное влечение, как смутная тоска, которая не получит удовлетворения по двум причинам. Силы, которые в прошлом тщетно вызывались кармическим требованием к проявлению в жизни человека, вследствие бездействия его, недоразвились, и случаи, то есть условия, однажды подобранные кармическим законом, могут уже не повториться. В каждой жизни, в каждом воплощении человек может погасить только ту часть своей старой кармы, своих старых накоплений, которые настигают его в данном воплощении. Но ведь человек тут же начинает творить новую карму. При расширенном сознании он сможет быстрее изжить накопленную карму, причем новое накопляемое будет уже более высокого качества. Кроме того, и старая карма при расширенном сознании не будет так страшна для человека, ибо очищенное мышление его и очищенное сердце, а следовательно очищенная аура человека, совершенно иначе реагирует на обратные удары кармы. Таким образом, человек может выйти из, казалось бы, заколдованного круга кармы, но, конечно, только земной, то есть физической кармы, приковавшей его к плотному миру нашей планеты. Ибо карма не может прекратиться до тех пор, пока существует мысль во Вселенной. Карма, идущая в соответствии с законом космоса, будет беспредельно повышаться в своем качестве, вступая в новые круги жизни и выходя из них, и так далее, в беспредельность. Индивидуальная карма всегда является главной, основной. Причем карма прежде всего складывается из наклонностей, мыслей и побуждений человека. А вот поступки – это факторы второстепенные. Буддисты говорят, карма – это мысль. Если было бы иначе, то никто и никогда не освободился бы от своей собственной кармы. Именно индивидуальное накопление, индивидуальная личная карма, будучи основной и решающей, влияет как на порождение, так и на погашение всех видов кармы, всех видов накоплений. Вредя себе, человек тем самым вредит и другим. В космосе все связано, все переплетено между собой, и ничего нельзя расчленить. Потому и карму индивидуальную, личную, нельзя отделить от всех прочих видов кармы, от семейной, групповой, расовой и так далее.
Распространенное убеждение, что социальная среда создает наш умственный строй, происходит от непонимания истинного течения нашей внутренней жизни. Не социальная среда создает ум человека, а человек действием кармического закона устремляется в ту среду, которая соответствует его наклонностям. Доказательством этого служит то, что некоторые люди с раннего детства резко отличаются от своей среды. Нет ничего общего с окружающим, и если воля их сильна, они изменяют направление своей кармы, переходя в иную, более подходящую для них среду. А попадают они в неподходящую среду по причине того, что поступками и грехами связали себя тесно с людьми именно этой среды. Если таких людей немного, то это доказывает не то, что среда создает наш ум, но то, что каждый человек устремляется в среду, подходящую для той ступени развития, которая им уже достигнута. Таков закон, мы сами строим свой ум. Если постройка хороша, то пользуемся всеми ее преимуществами. Если же постройка дурна, то мы сами испытываем всю ответственность за ее дурные свойства. Следует помнить, что последствия мысли отражаются не только на ее Творце. Нет ничего более ответственного, чем мысль человеческая, ибо ни одна сила так легко не передается другим существам, как наши мысли. Зарождаясь в одном уме, ментальная энергоматерия, более быстрая, чем свет и электричество, мгновенно передается окружающим людям. Мысль одного человека передается другому, мысль последнего – первому. Завязываются кармические нити, которые свяжут людей в добре или зле. Они определят родных, друзей и недругов в очередном воплощении. Вот почему иные люди любят нас как бы без всякой видимой причины, а другие ненавидят вроде бы незаслуженно. Закон, проявляющийся здесь, гласит: наши мысли, действуя на нас самих, создает наш умственный строй и нравственный характер. Благодаря своему воздействию на других, наши мысли завязывают кармические узлы, которыми люди будут связаны в последующих воплощениях. Вторая категория сил, созидающих нашу карму, состоит из наших желаний. Они притягивают нас к тем или иным предметам внешнего мира. Желания образуют наши страсти. Они же определяют судьбу человека после смерти в камалоке, чистилище тонкого мира. Желание – это внутреннее влечение человека к внешним материальным предметам и явлениям. Они притягивают его всегда в ту среду, где желания эти могут получить удовлетворение. Например, физические желания привязывают человека к плотному миру. Прекрасные духовные желания влекут его в мир духа, в мир высший. Сказано: человек родится сообразно своим желаниям. Желания определяют место его воплощения. Если они были нечистые, невоздержанные, зверские, то это создаст подходящее тело страстей для нового физического воплощения. Астральное тело устремит теперь человека в такую семью и в недра такой матери, кровь которой может дать подходящий материал для новой физической оболочки. Желания наши действуют на окружающих людей так же, как наши мысли. Они передаются другим людям, другим существам. Но так как в данный цикл человеческой эволюции желание сильнее мыслей, то и кармическая связь, сотканная желаниями, связывает людей сильнее, чем мысли.
Соединяя людей путами любви или ненависти, желания создают нам будущих врагов или друзей. Желания могут соединить нас с такими людьми, а созданные связи с которыми в прошлом наше физическое сознание и не подозревает. Например, поводом к такой связи может стать ненамеренно данный толчок к преступлению или даже к убийству. Может случиться, что очень сильный злобный порыв одного человека повлияет на другого в такой момент и в такой обстановке, которая располагает к убийству. Бывают такие внутренние состояния, когда чаши весов, колеблющиеся между добром и злом, находятся именно в таком неустойчивом равновесии. Так что одно постороннее энергетическое влияние из тонкого мира решает наклон весов в ту или иную сторону. Таким решающим толчком для колеблющегося человека может явиться порыв злобы, идущий из сердца другого человека. Первый поддастся искушению и убьет, а создатель злобной мысли, живущий где-нибудь за тысячи километров, будет связан в будущем воплощении с этим убийцей. Хотя он раньше никогда и не знал убийцу, но вред, причиненный злобным порывом тому, кто совершил убийство, неминуемо отзовется и на создателей гневной мысли. Иногда совершенно неожиданное несчастье, кажущееся незаслуженным, внезапно обрушивается на человека, то его физическое сознание, не знающее, что источником несчастья был вред, причиненный дурными страстями другому существу в прошлых жизнях. Физическое сознание сегодняшнее возмущается и негодует на кажущуюся несправедливость. Это негодование исходит из невежества, но бессмертный дух человека получит при этом урок, который никогда не забудется. Закон гласит: ничто незаслуженное не заставит страдать человека. Недостаток нашей физической памяти, отсутствие непрерывности сознания и непрерывности памяти Явление необходимое для блага землян на низших и средних ступенях развития земного человека. Но это не помешает совершиться закону космической справедливости. Из сказанного следует, что наши желания, действуя на нас самих, создают нам тело страстей, и через его посредство влияет на образование нашего физического тела в ближайшем, в очередном воплощении. Желание также определяет место рождения человека на планете и влияет на подбор людей, с которыми он будет связан в будущем. Третья категория сил, создающих нашу карму, это наши поступки, мотивы и привычки. Они влияют сравнительно мало на истинную суть человека, на его бессмертный дух. На развитие духа влияет мотив поступка, но не сами поступки, которые представляют собой результаты мыслей и желаний прошлых воплощений. Поступки влияют на суть человека косвенно, вызывая в нем мысли и желания. Но сила, созидающая бессмертный дух, исходит из деятельности ума, сердца и воли, но не из внешних проявлений человека. Часто повторяемые поступки создают физические привычки, которые влияют на условия земного существования и ограничивают проявление истинного «я» в плотном мире Земли. К счастью, физические привычки не переживают одного воплощения и уничтожаются со смертью физического тела. Но дело совершенно меняется, если мы начнем исследовать, как наши поступки влияют на окружающих людей. Вызывая благополучие или страдания наших близких, поступки связывают нас так же, как наши мысли и наши желания. Они связывают нас с теми людьми, на судьбу которых поступки имели влияние. Если в прошлом мы были причиной страдания для окружающих, то в будущем мы испытаем не меньшие страдания. И наоборот, если мы содействовали улучшению материального благосостояния людей, то кармический счет выплатит нам за это содействие счастливыми условиями нашей очередной земной жизни. И условия эти, дурные или хорошие, погасят навсегда результаты как дурных наших поступков, так и хороших. В обоих случаях последствия наших поступков не зависят от их мотива.
До сих пор были разобраны три категории причин, которые оставляют свои последствия. С одной стороны, на самом человеке, с другой влияют на те существа, которые попадают в сферу влияния этого человека. Теперь мы подходим к другому проявлению закона кармы. Каждая сила действует в своей сфере. Если человек посеет семена в землю, он может собрать жатву только на земле. Он может посеять хлеб с дурным намерением, например, с мыслью добыть средства для злого дела. Из семян же, посеянных человеком, вырастет совершенно такая же рожь или пшеница, как если бы он сеял с мыслью накормить голодных сирот. Мотив – это выражение душевных и духовных сил, и последствия его могут выразиться либо в сфере мыслей, страстей и желаний, либо в сфере духа, смотря по тому, откуда мотив исходит. Но когда мысль или чувство перешли в поступок, то он отразится только в земной жизни, и притом совершенно независимо от мотива. Если человек устроит хорошую школу или больницу для бедных, будет ли при этом мотивом его честолюбие, желание похвалы или награды? Бедняки, пользующиеся его школой или больницей, выиграют одинаково, как если бы мотив был самый возвышенный. Но для истинной сути человека, для его бессмертного духа, разница окажется чрезвычайно важной. В первом случае, когда мотив был эгоистический, плоды его деятельности проявятся только в физической среде. Дух же останется при этом без плода. Во втором случае, когда мотивом человека было бескорыстное стремление к добру, мотив этот облагородит дух и оставит в нем новое зерно бессмертия, ибо добрые движения души и составляют тот посев, жатва с которого собирается в вечности. Добрые, злые или смешанные мотивы поступков отразятся на уме, сердце или воле человека. Но последствия поступка, если он вызвал благосостояние или радость для окружающих, будут одинаково благоприятны для самого деятеля, какой бы мотив ни руководил им. Закон кармы ведет строжайший счет и выплачивает за все, сделанное человеком, до последней мелочи. Самый сухой эгоист родится в хороших условиях, если он в прошлом содействовал благосостоянию окружающих. Но будет ли он в этих условиях доволен и счастлив, или же мрачен и неудовлетворен, это будет зависеть от другого кармического счета, который подводит итоги его мотивам иначе, то есть по тем хорошим и дурным свойствам, которые человек вырабатывал в тайниках своей души. Может случиться, что человек с прекрасной душой родится в самых неблагоприятных условиях, если он в прошлых жизнях своими необдуманными действиями вызвал нужду для окружающих. Но если им при этом владел чистый и бескорыстный мотив, то он уже придал человеку такие свойства, которые помогут ему переносить нужду терпеливо и легко. Закон, по которому каждый вид проявленной энергии отражается именно в той сфере, из которой энергия эта исходит, имеет величайшее значение для развития человеческой души.
Поступки человека, то есть физическая энергия, принося ему земное благо или страдание, в той же мере, в какой они повлияли так или иначе на других, погашаются вполне этими последствиями. То есть поступки не несут в себе той творческой силы, которая собирает сокровища для бессмертного духа человека. Всякого человека можно сравнить с работником, который вышел в свое поле и обрабатывает его при сиянии солнца, в непогоду, в холод, в жару. Когда поле вспахано и засеяно, то работник возвращается домой, снимает свою одежду и ложится отдохнуть. Каждый человек, воплощающийся в физический мир планеты, это как раз и есть работник, который приходит в наш мир работать над своей внутренней и окружающей внешней природой. Каждый из нас рождается в определенной карме семье, нации и стране. Каждый из нас сознательно или бессознательно работает над скульптурой своего духа, как при благоприятных, так и при неблагоприятных условиях жизни. Когда время жизни очередного физического воплощения окончено, и поле души засеяно хорошими или плохими мыслями, желаниями, словами и делами, то работник возвращается домой, то есть человек, умирая физически, уходит в тонкий, в ментальный, а потом и в огненный мир. То есть он снимает свою одежду, сбрасывает свои ставшие ему ненужными оболочки, физическую, тонкую и ментальную. Но прежде чем настанет заслуженный отдых и награда за полезный труд, очень многим людям предстоит выплата долгов за преступление законов космоса и мучительная чистка в огне чистилища в тонком мире. Когда выйдет человек опять в поле свое, чтобы собрать жатву, то одежда на нем будет уже другая. Но от этого нисколько не зависит, какова будет жатва. Сеял-то ведь сам человек, а не его временная смертная личность. И если семя было скудно, то и жатву он соберет скудную. Безличный мотив останется для духа его без последствий. Дурной мотив задержит развитие человека и принесет страдания. Хороший же мотив обогатит дух человека навсегда. Высокий духовный мотив, имеющий целью волю иерархии света, ничего не желающий для себя, поведет человека к освобождению от рабства материи. Чем выше источник, из которого исходит внутренняя деятельность человека, тем продолжительнее и могущественнее будут ее последствия. Когда перед совестью человека, знающего закон кармы, является столкновение различных обязанностей, ему не ясно, как следует поступить, то он постарается спокойно разобраться во всех своих мотивах. Очистив сердце свое от всего эгоистического, человек выберет наиболее бескорыстный мотив. Однажды решив, он будет действовать уже без колебаний и без страха. Он знает, что если поступит где-то неправильно, то важно только побуждение, последствия же возможной ошибки он перенесет охотно и терпеливо, как урок, который никогда не изгладится у его бессмертного духа.
Восточные учения различают три вида человеческой кармы. Зрелая карма, крытая карма, зарождающаяся карма. Зрелая карма уже готова для жатвы, а потому неизбежна. Свобода выбора была в прошлом, выбор сделан, а в настоящем следует только уплатить свой долг. Причины, которые люди зарождают непрерывно своими мыслями, желаниями и поступками, бывают так часто противоречивы, что не могут осуществиться одновременно. Существуют также кармические обязательства относительно известной нации или определенной общественной группы, а между тем другие накопления прошлого требуют иных условий для воплощения. Следовательно, в одном и том же воплощении человек может погасить только часть своей кармы. Духовные силы или законы, правящие человеческой кармой, избирают ту часть из каждой индивидуальной кармы, которая может быть погашена одновременно, и с этой целью направляют человеческую душу в соответствующую страну, расу, семью, общественную среду, которые представляют наиболее подходящие условия для осуществления именно той части кармы, которая выделена из ее общего итога. Соединяются вместе такие условия, при которых могут проявиться следствия тех из созданных человеком причин, которые не противоречат одна другой, совмещаются между собой. Причины эти, зарожденные человеком в предыдущих воплощениях, определяют продолжительность очередной земной жизни, особенности физической оболочки человека, ее положительные и отрицательные свойства, подбор родственников, друзей, врагов и всех, с кем человек войдет в соприкосновение, общественные условия, строение орудий личности, то есть мозга и нервной системы, они определяют те пределы, в которых проявятся силы души. Соединение всех созданных кармическими причинами радости и страданий, которые могут быть пережиты человеком в течение одного и того же воплощения. Во всем перечисленном для человека уже нет выбора. Он был сделан в прошлых жизнях, когда человек создавал причины, теперь же остается собрать следствие. Одно из проявлений зрелой кармы представляют собой поступки, которые можно назвать неизбежными. Каждый поступок есть выражение целого ряда мыслей и желаний. Однородные мысли и желания, группируясь в течение многих воплощений в одно целое, вызывают психическое состояние, которое можно сравнить с насыщенным раствором в момент кристаллизации вещества. Как самой ничтожной частицы вещества достаточно, чтобы вызвать в насыщенном растворе кристаллизацию, также достаточно самого легкого воздействия извне или изнутри одна последняя мысль, чтобы накопившиеся однородные мысли выразились в поступок. Если мысли эти были злые и мстительные, явится момент, когда при легком толчке человек идет на преступление. Или наоборот, если ум человека постоянно создавал бескорыстные мысли, направленные на помощь ближним, то настанет момент, когда мысли эти кристаллизуются в акт героизма. Если при этом человек не успевает обдумать своего поступка, а это почти неминуемо при таком неустойчивом внутреннем состоянии, то будет ли его поступок преступный или геройский, сам человек изумляется, не верит себе и говорит: «Не понимаю, как я мог это сделать?» Из этого следует, что наши скрытые мысли направляют совершенно определенно нашу волю, и момент их выполнения не более как вопрос времени. Но если творец мыслей успевает подумать, то свобода выбора еще возможна, и он может противопоставить закоренелой мысли новую, и энергично и настойчиво повторяя ее, постепенно заменит ею прежнюю мысль. В этом явлении мы имеем ключ к разрешению трудной проблемы свободы воли и предопределения, или провидения, или так называемого промысла Божьего.
Свободная воля самого человека создает для него те ограничения, которое он называет своей судьбой. Человек ограничивает себя своими же прошлыми мыслями, неосуществленными возможностями, ошибочными предпочтениями и неразумными поступками. Человек связан своими позабытыми желаниями и скован грехами своих прежних дней. И все же человек свободен. Он, создавший свое прошлое, которое держит в оковах его настоящее, может и внутри созданной им же материальной тюрьмы мыслить и поступать так, чтобы собрать себе более свободное будущее. Когда сильный духом узнает, что он свободен, оковы его падут сами собой. Для обыкновенного человека, для которого знание – это не ровный могучий свет, а искра, то гаснущая, то вспыхивающая, освобождение от рабства материи отодвигается в далекое будущее. Для обыкновенного человека прежде всего необходимо сознание того, что он страдает настоящей жизнью только потому, что грешил в прошлом, и что все ограничения, которые связывают его, созданы им же самим. Между этими двумя полюсами, свободной воли и предопределением, происходят все сложные сочетания свободы и необходимости, на которых построена вся драма человеческой борьбы. Создаваемые свободной волей мысли и желания, повторяясь много раз, становятся привычками. Привычки ограничивают волю человека и делаются под конец автоматичными. Приходит минута, когда совесть говорит, что привычка нехороша. Тогда человек начинает разрушать дурную привычку, создавая мысли противоположного характера. После многих усилий прокладывается новое русло, новые мысли берут перевес, и потерянная свобода обретается снова. Но, к сожалению, почти всегда только для того, чтобы заковать волю в новые цепи.